нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 17 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы». И наш гость сегодня – шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Это прямой эфир. Значит, можно звонить по телефону, можно через СМС-портал писать, через Телеграм на номер плюс 7-925-48-94-8, можно через сайт, можно через Твиттер. В общем, все, как всегда, давайте начинать с Евровидения. А как на Украине оценивают результаты Евровидения?
Ну, конечно, мы все рады.
Но это такое событие на уровне страны или как?
Ну, конечно, это всеукраинская победа. И, ну, я не знаю, мне кажется, это что-то сравни с победой в каком-нибудь важном футбольном чемпионате.
Это было всегда или есть какое-то особенное значение нынешнего конкурса Евровидения?
Ну, вы знаете, что на постсоветских... постсоветских странах большое значение уделяется, в принципе, этому конкурсу намного больше, чем в странах Запада, и поэтому у нас всегда, ну, там, колоссальные рейтинги. Этой программы всегда за Украину украинцы болеют, хоть и не могут голосовать. Поэтому, а что тут, когда тут еще и победа, да еще в такой ситуации, которую мы видим сейчас, особенно, ну, обыграли россиян, я понимаю, что тут сейчас сразу все начнут возмущаться, но, тем не менее, это важно, тем более... Как бы там ни было, ну, тут все-таки, наверное, надо разделить политику и музыку. Но
тем а не... это можно?
Ну, очень сложно, но или невозможно, не знаю. Но, тем не менее, как вы прекрасно знаете, что Украина не признает аннексию Крыма, и победа крымско-татарского исполнителя, украинки крымско-татарского происхождения, это мега круто для нас.
Мега круто с политической точки зрения.
С любых точек зрения.
Тут просто Виталий 44-й спрашивает ваше личное впечатление от песни «Джамалы» и
мне
с вашей точки зрения. Это политическая песня все-таки?
Ну, понятно, что какой-то подтекст, очевидно, в этом есть. Ну, это, наверное, глупо как бы не признавать или вообще об этом не говорить. Ну, раз она прошла, скажем так, вот этот цензор организаторов Евровидения, значит, все в рамках допустимого.
Смотрите, с одной стороны, харьковчанин через Телеграм, человек с Украины, судя по его предыдущим разного рода упоминаниям, похоже, все-таки человек живет на Украине. Но в любом случае, харьковчанин, он так подписывается. Алексей Врач, насколько я понимаю, живет в России. Вопрос примерно об одном и том же. Вроде и рад, что выиграл, и пишет харьковчанин, но теперь, чтобы провести это шоу, придется нам лезть в долги, от этого радость исчезает. И Алексей Врач, что для Украины важнее, сомнительная победа конкурсантки или, очевидно, трудный поиск финансов для проведения конкурса в будущем?
Ой, слушайте, ну... Вы знаете, это так интересно, но, не знаю, там, харьковщина, где он живет на самом-то деле, но информационное пространство Украины и России, несмотря на то, что мы, как говорили, так и говорим на русском языке, оно абсолютно не пересекается. Вот эти вот рассказы о том, что у нас там нету денег, еще что-то, граждане России, не переживайте. Цена этого конкурса, ну, там оценивается разные суммы, там 20 миллионов долларов там, или евро. Слушайте, мы на войну с Россией на Донбассе тратим ежедневно 5 миллионов долларов. Как вы заметили, за последних два года никаких признаков того, что Украина станет неплатежеспособной, нет. Так что за это не переживайте, считайте лучше свои деньги.
Подождите, вот вы только что сказали, нет признаков того, что Украина становится неплатежеспособной.
Ничего, не переживайте вы за нас, как бы.
А никто не переживает, это вопрос.
Ну, а что тут такого? Все страны...
То есть Украина платит по долгам, вопросов не возникает?
У нас не возникает вопросов. Вы, наверное, про 3 миллиарда долларов хотите меня спросить?
Это тоже вопрос.
Ну, слушайте, вы как-то... Вот это чисто российская такая, знаете, позиция. Я здесь вижу, здесь не вижу. Если вы хотите рассматривать эти 3 миллиарда исключительно как долг вне общего контекста отношений двух стран, так не получится. Например, Украина подала массу судебных исков против вас за агрессию.
Все остальные выплаты делаются вовремя.
Если вы думаете, что здесь вы давайте нам 3 миллиарда, а вы тут тихонечко будете отжимать территорию Украины и говорить, типа, что давайте это отдельно, так не получится.
Все остальные долги выплачиваются вовремя, и вопросов не возникает.
Конечно, но что вы, прошла реструктуризация, все нормально, как как бы Украина платежеспособное государство.
Но реструктуризация все-таки была.
Ну, а что тут, это не секрет. Если нам не хватает, ну, очень масса, то возьмем в долг, да, это не самое, наверное, лучшее решение, ну, когда страны в сложном, страны, семьи, люди в сложном положении, к такому методу решения проблем прибегают люди очень и очень часто.
Тут вот 879-й пишет, что нам переживать, нашего исполнителя вы все равно внесете в черный список. Но и об этом, кстати, уже заговорили. А действительно может настолько серьезно все с точки зрения того, кого Россия выберет в итоге, и Украина сможет ее не пустить?
Я думаю, там будет решение следующего характера. Так как этот конкурс международный, и песня, которая будет предложена России, она как раз пройдет вот этот так называемый, ну, назовем это цензором организаторов Евровидения. Если она пройдет этот и будет принято решение, ну, они скажут, что это не политическая песня, то Украина, не сможет как бы не пустить российского исполнителя. Это очевидно. Если вы отправите, как говорили, Кобзона, который собрался спеть «День Победы» в городе Киеве, то можете не сомневаться, он может он может туда доехать только на танках в город Донецк, который оккупирован Российской Федерацией.
То есть это не Украина не пустит, а вот эта международная комиссия?
Ну, вы же понимаете, когда человек, который замешан в прямой поддержке пророссийских боевиков на Донбассе и приедет с песней, захочет приехать с песней «День Победы» в свободный город Киев, так не получится.
Ну, а если это будет обычная песня, которая пропустит?
Я не вижу проблем, если честно. Тут, ну, я понимаю, что тут будет масса спекуляций, там криков, воплей и истерик по этому поводу, но скорее всего будет, мне так кажется, как я вам сказал, ну, вариантов вы же можете вообще отказаться, как бы там.
Это отдельный вопрос, конечно. 80-й спрашивает, но есть какое-то на Украине объяснение, мол, армянам-то ведь не разрешили в свое время петь в 15-м годе, а Украине разрешили, разве это не двойные стандарты, это формулировка 80-го?
Не знаю, ничего не могу вам сказать.
Но это даже не обсуждается. Для всех было понятно на Украине.
Ну, понятно, о чем она пела, и... Ну, раз решили таким образом, ну, считайте, что это вселенский антироссийский заговор. Можете попробовать...
Не, а если просто вот попытаться уйти вот этого, считайте как угодно, нет проблемы, вы не видите...
У нас нет. У меня, как гражданина Украины, как украинца, абсолютно я не вижу этих проблем. Она что, призывает к чему-то неподобному?
Но есть разница между той армянской песней и этой украинской?
Ну... Я не могу вам ответить, потому что я просто, если честно, не знаю, о чем вы говорите вот с точки зрения армянской песни.
Все понятно, хорошо. А, значит, ну, 692-й пишет, так назначенный конкурс в Крыму, вы же любите скандалы. Вообще, есть какая-то определенность тем, где проводить Евровидение?
Вариантов много. Естественно, как вы понимаете, каждый город большой, город-миллионник, все заинтересованы, чтобы принимать у себя такое мероприятие. Это понятно, что туда приедут тысячи людей, это популяризация этого города, там, опять же, доходы различные, инвестиции государства в ремонт инфраструктуры и так далее, и так далее. Конечно, каждый в этом заинтересован, но решение пока не принято, слишком мало времени. На сегодняшний день у нас только мэры и руководители областей.
То есть все-таки это была неожиданная победа в некотором смысле?
Я думаю, да. Никто такое предположить не мог.
Так, Александр Фельдман возвращает все-таки к тому...
Ну, надеялись мы, конечно, но чтобы я, честно говоря, ну, не думал, что такое возможно.
Понятно. А, значит, вы сказали, тут важно, какая песня будет, и, может быть, ее могут зарубить. А личность самого исполнителя все-таки имеет значение, и то, что он делал до этого? Это Александр спрашивает.
Ну, то есть, если вы спрашиваете мое личное мнение, то имеет. Но еще раз говорю, что вот эти поездка российского исполнителя, это не будет исключительно решение органов власти Украины, как сейчас происходит. То есть, если ты поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса...
То есть, Украина поставит вопрос, а решать будет не Украина.
Автоматически украинские органы власти делают запрет для этих исполнителей. Ну, это практически на поток поставлено, и не всегда там это... справедливо все делается, но тем не менее. Но в данном случае, именно в конкретно данном случае, этот вопрос все равно будет, хоть Украина, она, естественно, контролирует, имеет все полномочия принятия таких решений на контролируемой территории, но там будет какая-то более гибкая схема, я в этом убежден.
И все-таки тут вот Юлия, например, возвращает, собственно, к песне Джамалы. С песней пишет «Все гуд», Но дальше все претензии по переселению, это, собственно, к Сталину, то есть к грузинам, русские, мол, ни при чем, а она с точки зрения украинцев все-таки несет какой-то...
Мне, знаете, нравится ваш такой вот подход, когда надо сказать, что взял Саху, осталась ядерная бомба, и тогда Сталин гениальный менеджер. Когда касается каких-то репрессий или чего-то неподобного, за что сейчас, ну, любой человек скажет, что это просто сумасшедшее решение, которое в современном обществе в принципе невозможно, то вы говорите, это нет, это то он грузин, то грузинам разбирайтесь. Ну, знаете, это, мне кажется, это упрощенческий подход. Вы же говорите, что вы правопреемник Советского Союза. Ну, так в Советском Союзе было разное, и плюсы, и минусы. Или вы хотите так, самое хорошее взять себе, а самое плохое грузинам,
скажите,
украинцам
вот,
там, и другим,
опять же,
понаехавшим.
Александр возвращает нас к выпуску новостей. От современного руководства Крыма поступило предложение Джамали посетить открытие мемориала в памяти депортации крымских татар. Ну, насколько я понимаю, уже объяснили. Она не приедет, потому что она занята.
Я думаю...
Она бы не могла приехать?
Во-первых, ну, там же вы рассматриваете это как территорию России, никаких ограничений для граждан Украины нету. Но если они там не внесены в черный список, как Джамилев, например, лидер Меджлиса. Вот. А поэтому по поводу власти Крыма, это они для вас власти Крыма, а для нас это власти, оккупационные власти, подконтрольной Российской Федерации.
Она бы не могла, ее бы не поняли.
Вы чувствуете разницу в определении одного и того же понятия? То есть, что значит, знаете, как эти же власти Крыма, так называемые, как вы их...
граждане Украины приезжают же на территорию Крыма.
Подождите, сейчас проводят репрессии против крымских татар, которые почему-то тоже попали под статью терроризм, точно так же, как в свое время Сенцов, Кольченко, Афанасьев и другие. Ну, вам не кажется странно? Или вы это опять хотите разделить? Типа, раз Евровидение, то пожалуйста. А как вы садите в тюрьму граждан Украины, которые не признают аннексию Крыма, то это типа, они террористы. Так не получится,
друзья
мои.
Вот такое объяснение, оно касается любого гражданина Украины, который решится поехать.
Я подчеркну, я же выскажу свое мнение.
Безусловно.
А какая аргументация? Ну, видите, Джамала и вообще вся ее музыкальный штаб, скажем так, они как раз максимально хотят уйти от всех этих обвинений в политике и, ну, в заметьте, даже ее ответы прямо на пресс-конференции после победы, они очень и очень осторожны, дипломатичны, чтобы вот эту тему никак не будировать. Вот. Ну, естественно, в такой ситуации, согласитесь, намного лучше сказать, что у нас сложный концертный график, чтобы не вдаваться в подробности, потому что если ты начнешь об этом говорить, как я, то ты сразу, как минимум, попадаешь под критику. Это будет точно такой же подход, как и о победе.
Это вот интересно как раз. Средства массовой информации Украины, они как-то отслеживают? Ведь украинские артисты, это ведь не секрет, они выступают на территории Российской Федерации, они подвергаются остракизму какому-то, или это никого не волнует?
Все зависит от артистов. Артисты, которые ярко высказали свою проукраинскую позицию и поддержали и поддерживают украинских военных, защищающих нашу родину, они здесь не могут выступать, чтобы вы понимали. Поэтому как бы не надо, опять же, все вот так вот говорить, что мы такие плохие, запрещаем.
То есть не могут и не делают это?
Ну, смотрите, вы наверняка знаете, что еще не так давно просто мегапопулярный украинский исполнитель Вакарчук, который гастролировал на территории России, собирал здесь, вот в Москве, просто какие-то гигантские залы, последние годы сюда не приезжают, а последние концерты, которые здесь были анонсированы, были отменены российскими властями.
Но он же не единственный. Есть и другие, которые...
Нет, я вам еще раз говорю, есть, например, такая группа, как Boombox, которая в свое время тут тоже просто... Я был потрясен, какие гигантские...
Но есть другие примеры, чтобы украинские артисты продолжали здесь выступать?
Есть. Но, видите, артистам в данном случае не позавидуешь, потому что если ты выступаешь на территории России, значит, ты сотрудничаешь с оккупантами. Извините за прямоту, но воспринимается это, подается это в Украине именно так. И поэтому это сложная ситуация.
Не, ну хорошо, вот Виталий 44-й вспоминает артиста Зеленского. Ну, фильм с его участием же здесь показывают.
Показывают.
Это вызывает вопросы у кого-то нет. Но показывают.
Показывают.
Как к этому относятся на Украине?
Это ваше личное дело, как бы. Для нас, понимаете, Зеленский — это вот, то, что называется моральный авторитет нации. Угу. Русскоязычный, кстати. Вот что.
Если вы хотите его смотреть, это ваше дело.
Конечно. Видите, этот фильм, как это, там, «Лучших свиданий», или как вылетело мне название, это же прекрасная комедия, которая, во-первых, она снята на российские продюсеры, российская компания.
Да-да.
И, по большому счету, это фильм русский. Ну, российский, как вам, как правильно сказать. Но
тогда получается, что он принимает участие в российских фильмах?
Да.
Это да? Спокойно.
Да.
Это не подвергается критике.
Я же не просто так сказал, что Зеленский является моральным авторитетом нации. Вот он может себе такое позволить. Тем более, во-первых, этот фильм уже ничем не связан, как бы, скажем так, ни с политикой, ни с чем-то таким. Это романтическая комедия, которая только... Чем будет больше таких фильмов, тем мир будет добрей.
Слушайте, тогда Игнат тут спрашивает, но вы ведь тоже работаете на российской территории, вас тоже не считают пособником оккупантов?
Ну, подождите, я работаю в украинском агентстве «Муниан». Я здесь живу за деньги украинской компании. Это в контексте того, что у нас там денег нет. У нас все хорошо. Я работаю в одной из мощнейших медиахолдингов Украины. И у нас, кстати, Зеленский тоже у нас там работает, что очень меня радует. Поэтому не надо, как бы... Ну, я тут понимаю, тут российским зрителям уже прожужжали, уже 2 года рассказывают о том, что Украина там распадется, разобьется, еще что-то. Могу всех успокоить. Вы откололись только те части, где были российские танки, российские военные. Если вы решите это делать дальше, возможно, что-нибудь оторвете еще, но цена
Александр
будет колоссальна.
Пишет, но киевский суд не признал факт агрессии России. Почему вы так говорите о войне России с Украиной?
Слушайте, киевский суд, вот вы знаете как, это вот то, что вот вы сейчас вот спрашивают зрители, это называется заголовки российских информагентств. То есть, всегда читайте как бы глубже, как бы. Они просто отказались от этого, этот вопрос рассматривать. Как они там сказали? Потому что это общеизвестный факт. Была такая аргументация, ваш же зритель этот не... Телеслушатель это не указывает. То есть поэтому...
В суде может приниматься такое решение?
Нет, они просто...
Хорошо.
Вы понимаете, районный суд, районный судья ему ставит такой вопрос, как бы. Он просто, они считают, что это не их полномочия. Я, кстати, тоже так считаю.
Слушайте, а вы, уже, наверное, последний вопрос по теме Евровидения. Вот эта история с голосованием, разным голосованием жюри и здесь, в России, и на Украине, и народа, и здесь, в России, и на Украине, это как-то обсуждается? Ну, смотрите, они же совсем не сошлись.
Почему не сошлись?
Ну, потому что украинский народ проголосовал за российского артиста 12 баллов, российский народ проголосовал за украинскую певицу.
Единственное, что в этом вопросе я вам хочу сказать. Вы главное, чтобы вот гениальные головы, которые принимают в России вопросы войны и мира, на этом основании не принимали никаких решений, потому
так
что...
Так на Украине что же самое?
Послушайте, потому что в свое время, 2 года назад, тут была такая, знаете, истерия в вашей стране по поводу того, что мы ведем войска для защиты русскоязычного населения. Что из этого получилось, вы можете все посчитать, и, в принципе, все прекрасно знают. Поэтому, еще раз говорю, а песня Лазарева, она, это что, не, по-моему, тогда это прекрасно, это реально, это хит, аж почему вы нам отказываете?
А украинское жюри-то отказывает вам?
И что, они профессионалы, они видят по-другому, как бы. Я понимаете, вы...
Это не проблема.
Для меня нет. Для меня не проблема. Если,
хорошо.
Точно так же я могу вам задать встречный вопрос. У вас была точно такая же ситуация. Жюри Джамали дало сколько?
Ноль. Столько же.
Так и вас это не смущает?
А зрители сколько дали?
Понимаете, плюс еще раз. Например, я со своего российского номера отправил 5 смс. Я считаю, что на эти 10 баллов российских я наголосовал в том числе. Например,
некоторые по 20, говорят, отправляют.
Мне просто, я посчитал, что это слишком много будет, с финансовой точки зрения. Вот, например, опять же, тут этот вопрос надо как бы разбирать. Вот я вам приведу такой интересный момент, что ну, люди, допустим, скажем так, с пророссийскими взглядами, которые живут на оккупированной части Донбасса. У них же номера остались украинские.
А это за счет этих
людей? Нет, я предположение только делаю, я этого не знаю.
Но вот эта вот похожая ситуация, она ничего не означает?
Если кто-то думает, что будет дружба народов, как раньше, знаете как, вы меня подталкиваете к тому, что одним Евровидением можно оправдать 1000 убитых, так не получится.
А в какой момент я вас подталкивал?
Не, ну вот вы так вот говорите, если я вас правильно понял, Юрий, что вот типа вот видите, ну на самом-то деле мы друг друга любим, как бы, а это все политики, как бы. Так? Я правильно делаю вывод?
Не знаю.
Да, ну вот мне показалось так. Так что, ну видите, это даже политическо-музыкальный конкурс отдельно, а ситуация с этим это все-таки...
Да и 76-й все-таки спрашивает, в какой-то еще стране мира запрещают въезд артистам?
А мне-то не... Понимаете, вот, вот если бы 286-й задал вопрос, как бы, если в какой-то стране запрещают въезд артистам в страну, страна которой оккупировала часть территории вот этого государства. Вот этот полностью проговаривайте вопрос, и тогда он будет немножко...
Но после этого добавляем общеизвестный факт.
Тогда после... Отвечать на него будет намного легче. Потому что так получается, как бы, вот такая она дикая Украина не пускает российских артистов. Ну, видите, вот если мы вот эту первую часть упускаем, почему она не пускает, тогда кажется эта ситуация какой-то нелепой. А если мы ее проговариваем, сразу все становится понятно.
Газета «Вашингтон-Пост» составила рейтинг стран, которые показывают уровень эмоциональности различных национальностей. И выяснилось, что украинцы и русские вместе с жителями Сингапура совершенно безэмоциональные. Вы готовы в это поверить?
Я про россиян говорить, наверное, не буду. Хотя, вы знаете, в этом плане мы похожи. У вас же тоже, как бы, по большому счету, как, есть два состояния. Или зрада, или перемога. То есть, или победа, или предательство.
Но это как раз говорит об эмоциональности.
Вот я об этом и говорю. Поэтому называть безэмоциональными нет. Я не согласен. Даже вот реакция российской аудитории на Евровидение, как бы, это, слушайте, у вас тут как это вот тут воспринимается, это как чуть ли не музыкальный Сталинград.
Так разве у вас не то же самое?
То я поэтому говорю, что сказать, что мы безэмоциональные, наверное, все-таки не совсем справедливо.
Но безэмоциональность, вот это вот решение о том, что мы с вами безэмоциональные, оно получается в результате задавания людям вопроса. А много ли вы смеялись и улыбались вчера?
Да.
Получается, что на этот ответ и русские, и украинцы говорят примерно одинаково. Не-а.
Ну, я не знаю, как... В какой ситуации, наверное, этот вопрос задать? Тоже, ну, я не... Если мы... Понимаете, а может быть, если ты человеку этот вопрос задашь просто так на улице, он может немножко растеряться и сказать так, как он сказал. Ну, не знаю. Я все-таки не сторонник того, чтобы по одному вопросу судить как-то так прямо.
Слушайте, а харьковчанин все-таки сейчас в Москве. То есть вот сейчас в Москве, и он спрашивает, а как на Украине нас воспринимают? Нас, харьковчан в Москве, трудовых мигрантов, людей, которые приехали сюда.
Слушайте, я вообще не вижу в этом проблеме. У нас Украина — это свободная страна, и каждый свободный человек имеет право жить и работать там, где он считает нужным. И мне кажется, надо исходить именно из этой аксиомы.
Александр спрашивает, а вот, ну, тут очень многие люди спрашивают о том, как, насколько сложно вам работать здесь, в России.
Ну, по-разному. Иногда, видите, здесь можно что-то такое сделать, и потом тебя дома считают чуть ли не национальным героем. А потом ты иногда сидишь как бы так себе, а тебя не пишут, допустим...
То есть можно быть и предателем?
Я на это мало реагирую, но просто...
Но могут назвать.
Я хотел сказать другое, а потом так тебе... Раз тебе что-нибудь такое, смс приходит, тебе говорят, а мы тебе еще немножко, и ты перестанешь дышать наш вкусный московский воздух, вражина, к примеру. Поэтому...
Как правило, только отсюда. Украинцы вас не критикуют.
Нет, ну, бывает как бы подозрение в таком характере, в этих всех вещах, потому что как же так? Ты там несколько раз видел Путина, значит, ты кто? Правильно, агент Кремля. Вот. Ну, я к этому отношусь очень спокойно.
Русский аналог Униана есть в Киеве? Ну, то есть, вот кого бы вы могли назвать аналогом?
Ну, у нас немножко другая структура СМИ. Можете в этом плане не переживать, но российских информагентств, вот таких вот чистых, в Киеве работает предостаточно. Там работают граждане Украины, ну, и граждане России в том числе. Ну, например, бюро РИА Новости или «Россия сегодня» в Киеве, оно какое-то гигантское. А наш холдинг, вот я представлен здесь одним человеком, нас считает, ну, что этого достаточно на сегодняшний день.
Виталий 44-й спрашивает, как Украина в этом году отмечала День Победы?
Прекрасно отмечала.
Ну, что это было? Что входило в празднование?
Значит, если парад мы не проводим, это всем известно. Я понимаю, что, я так понимаю, намек на то, что там у нас...
Это вопрос.
Хулиганы нападали на людей с георгиевскими лентами. Объясняю, значит, георгиевская лента — это символ российской оккупации. Нападать на ветеранов даже ради этого — это неправильно, и возбуждены статьи по хулиганству. Подчеркну, что
парада не было, были торжественные вечера.
Все торжественные мероприятия прошли по всей Украине, в том числе на линии разграничения.
Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Это была программа «Иностранцы». Роман, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.